Здравствуйте, дорогие телезрители. Вряд ли кто станет спорить, что мало толку формально принадлежать церкви как организации. Важно быть близким Богу, быть членом церкви духовной, небесной. Но как это проверить? По большому счету, никак. Конечно, есть критерии, но они в основном апофатические, отрицательные. Ну какой ты Божий, если воруешь, врешь, пакостишь, несешь горе ближнему? С другой стороны, а кто из нас безгрешен? Что ж тогда, все мы нехристи? Отец Яков Кротов, несколько об этом слов.
Насколько абсолютна граница между церквами? В современном христианстве и у православных, и у католиков довольно популярно изречение, которое, видимо, принадлежит протестанту. Перегородки, разделяющие церковь, не доходят до небес. Я думаю, что это выражение родилось в Англии XVIII века, когда купались, во всяком случае, приличные люди из нормального общества, очень целомудренно. И всегда привозили даже на берег с собой кабинки. И люди там, дамы, раздевались, но перегородки доходили до плеч, как и все ширмы. Значит, и они могли, раздеваясь, одновременно разговаривать с джентльменами. Дело в том, что в России обычно говорят, что это сказал митрополит Платон Левшин, знаменитый проповедник эпохи Екатерины Великой, но все-таки это, кажется, кто-то из английских богословов XVIII века. Я бы добавил к этому изречению одну печальную подробность. Перегородки, разделяющие церкви, не только не достают до неба, это хорошо, но они и до земли не достают. Поэтому, к сожалению, христиане едины не только, когда мы молимся Богу, но мы едины значительно чаще, когда мы грешим. И в этом смысле нет границ у фанатизма, у суеверия, у ксенофобии. И расист-протестант, он точно так же будет бронить черных, как их бронит православные или даже, может быть, какой-нибудь президент Америки. А формально вроде бы протестант. И мы вновь спрашиваем себя, где границы церкви? На самом деле об этом говорит Евангелие, когда Спаситель объясняет, что граница церкви не между теми, кто исполняет обряды, не исполняет, а между теми, кто накормил голодного, напоил жаждущего, и теми, кто не накормил и не напоил, потому что спешил на богословскую конференцию, спешил на богослужение или еще куда-нибудь спешил. Так вот, потребность потребна только в делах любви, а во всем остальном можно и притормозить. И тогда мы вновь говорим себе, одно дело определять границы церкви в мире Средневековья или даже в мире начала XX века, когда национальность и вероисповедание отождествлялись, писали в паспорте иудей, это означало, что человек ходит в синагогу и, соответственно, и в Христа не верует. Писали православный, все понятно. Мы живем совершенно в другом мире. Большинство людей, если не атеисты, то во всяком случае не считают себя принадлежащими какой-то четкой религии. И даже большинство тех, кто называет себя христианами в России, в Украине, во Франции, в основном это все-таки люди, для которых христианство – это культура родителей. Это не вера предков, и они идут венчаться в церковь, потому что это укрепляет их брак в их собственных глазах и в глазах их родных. Но мы живем в мире, который быстро от этого уходит. Большинство браков уже сейчас не регистрируются. Молодежь предпочитает, как раньше говорили, жить в грехе. А ведь гражданская регистрация брака – это тоже с точки зрения строгой церковной теологии. Это тоже блуд. И ничего. Если с любовью, так значит не блуд. Тут приходится глядеть правде в глаза. А если венчаны, но блудят, ну, значит, венчание было не венчанием, а чем-то другим. Значит, не там границы проходят. И в этом мире подвижных границ, в этом мире очень большой свободы, границы между церквами – это прежде всего границы между верующими и неверующими. То есть нам бы ваши заботы, сказали бы мы дедушкам и прадедушкам, кто пятидесятник, кто адвентист, кто старообрядец, кто новообрядец и так далее. У нас бы вообще хоть бы кто в церковь зашел помолиться, хоть бы кто перед едой прочел молитву. Я скажу, для меня, для меня развратник и распутник, который все-таки ходит в церковь, мне он в очень точном смысле слова роднее и ближе, он по эту сторону границы для меня, если он верующий, если он молится. Потому что я по себе знаю, что молиться и веровать не исключает греха. Поэтому самое простейшее определение границы церкви, кто согрешил, тот вне церкви. Ну, как говорил апостол Павел, ты переспал с проституткой. Значит, ты сделал тело Христово, твое тело, Христово тело, ты его сделал телом проститутки. Одень, пиши, прощай. К проституткам ходить не надо, но поглядевший на женщину с вожделением, он в границах церкви или за границами церкви. Сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Если он другой, о себе я несомненно скажу, что я на дню 100 раз покидаю церковь, а потом милость Божия меня туда потихонечку как-то вытягивает. Поэтому границы церкви, прежде чем их определять, хорошо бы осознать, что ты сейчас в церкви, а завтра тебя Дух Святой оставит, ты в церкви или нет. Сложный вопрос. В церкви, конечно, потому что Дух Божий не оставляет. А мы, вот ехала барыня, ехала в карете, по кочкам, в яму Бог. Дорога есть, а мы бухнулись. Поэтому не надо спешить проводить границы, надо помогать другим подняться. И надо привыкать жить в мире, где у церкви есть одна граница. Никого не ненавидеть, никому не делать больно. И все. Отсюда выражение «церковь добрых людей». То есть Бог, как он еще раз напоминаю, сказал сам в Евангелии, примет доброго человека, который накормил голодного. И не наше дело спорить с Богом. Только надо помнить тогда, что церковь – это не только там. Туда примут, я надеюсь, всех. Но церковь – это здесь. Значит, надо так жить в церкви, чтобы кормить голодного вообще не обсуждалось, чтобы не было голодных, чтобы была бесплатная медицина для всех. За это должны ратовать все христиане. А вот затем, чтобы каждый день действительно жить по заповедям, то есть любить ближних, нет, не как мы любим себя, а как Бог любит нас. Вот это граница церкви.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Объективные законы существования человека, объективные законы. Эти законы мы называем там нравственными положениями или называем их духовными законами, но действительно законы, нарушение которых влечет за собой такие же отрицательные последствия, как и нарушение законов физических. Точно такие же? Нет, не точно такие же, хуже. Хуже потому, что законы физические, они вторичны или третичны даже по отношению к законам духовным. Вот мы, знаете, когда духовные, сразу мы говорим, сразу куда-то смотрим на небеса и прочее. Да нет, законы духовные – это законы нашей жизни, нашей, если хотите, психологии, нашей нравственности, нашего внутреннего мира, если сказать точно. Вот что такое законы духовные. И вот эти нормы, если хотите, которые называют христианской жизнью, на самом деле, можете спокойно сказать, ладно, не будем называть христианской. Человеческой жизни. Ибо то, к чему призывает христианство, это действительно нечто, что действительно возвышает буквально человека. Посмотрите в наше время, что происходит? Встреча. Да нет, это даже не наше время. Уже давно Как только Христос пришел, произошла встреча, а сейчас эта встреча приобретает особенно сильный драматический характер. Встреча двух духовностей. Каких? С одной стороны, той духовности, которая возвышает действительно человека. Речь идет о чем? О святости человеческой жизни, о красоте человеческой души. В чем это проявляется она? Ну что, мы разве мы не знаем? Великодушие, братолюбие, сострадание, в дружбе искренней, в нелицемерстве. Представьте себе только, если бы эти вот положения человека воплощались бы в нашей жизни, какова была бы жизнь? С одной стороны, вот эта духовность, возвещенная Христом, и которая сказала, Бог есть любовь. Несправедливость даже, слышите? Не разум даже. Это удивительно. Уж кажется, доходило человечество. Бог есть разум. Высочайший разум. Высочайшая справедливость. Нет. Справедливость – это компьютер. А любовь – это сердце. Бог – это есть любовь. Вот это очень важно понять в данном случае. Вот очень важно что понять? Что когда мы говорим «Бог», что подразумеваем мы под этим? Ведь в конечном счете, когда мы произносим слово «Бог», это религиозный термин, которым выражается признание, утверждение того, что действительно есть высшее начало, которое является законом, основным законом существования всего нашего бытия. Вот Бог. Это же не просто какое-то существо, которое сидит на какой-то там планете и оттуда руководит, или наблюдает, или наказывает, или награждает. Нет. Это Бог же есть Дух. Дух. А что такое Дух? Так закон тяготения можно потрогать, пощупать, понюхать, увидеть? Нет. Вот самое такое элементарное, если хотите, ну, элементарное объяснение, что такое Дух. Он просто существует. Мы все в нем существуем, в этом законе. В нем. И мы знаем, что такое нарушение этого закона. Ну, отсюда еще, может, и ничего. Ну, нет, все равно ручки-ножки можно поломать. А если с 10 этажа, то дело будет похуже. Вот он, закон. Виден? Нет. Есть? А как же? Так вот, и когда мы произносим слово «Бог», мы о чем говорим? Я говорю, первое приближение. Я не хочу сейчас говорить вам о тех христианских, так сказать, ну, глубоких, более глубоких вещах, сами понимаете. А говорю о самом, так сказать, первичном понимании. Бог – это и есть вот тот основной закон нашего бытия, который при этом является не каким-то бездушным, как закон тяготения, а мы говорим, что это начало, этот закон, есть любовь, говорит христианство. А если любовь, мы понимаем, без личности любви не бывает.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Я вам напомню, что в Константинопольском патриархате 56 епархий. Больше, чем в Московском, больше, чем в Киевском. Официально, по статистике, в Константинопольском патриархате 3 миллиона 500 тысяч членов верующих. Официальная статистика. Если Константинопольская церковь, наша матерь, истинная, настоящая, как она тут написала, она никогда не отказывалась от этого звания, кстати. Это очень интересный и важный вопрос. Не только в смысле легитимности, каноничности, но и в смысле верности по сути. И тогда окажется, что мы забыли собственную матерь, Мы не знаем собственной матери, потому что как бы оно ни было по-настоящему, если христианство пришло к нам через греческий Константинополь в Киев, а потом из Киева перешло на Москву, то в итоге получается, что как ни крути, и хронологически, и существенно, действительно, константинопольские греки для нас являются матерью-церковью для киевской митрополии, а киевская митрополия потом имела неосторожность, да, в Суздальско-Владимирском Залесье продолжить это дело и дочерне породить там следующие этапы и следующие епархии. Вот так оно получается в реальности исторической, когда мы трезвее задним числом все эти вопросы анализируем. Как заявили некоторые из Московского патриархата, что «а мы вам не поручали это делать». Очень интересный вопрос тоже, кто кому что поручает, от кого может происходить инициатива, инициирование чего-нибудь. И мы очень часто с вами думаем, тогда это действительно может быть не канонично, как некоторые говорят. Ну, давайте два словечка уточним чуть-чуть теперь, не с историческим моментом, а действительно немножко с каноническим. Слово «канон» в переводе с греческого означает палка, аршин для измерения, образец, метр, там, сантиметр, как портнихи говорят, вот там смерили, соответствует канонично. Поэтому канон и каноничность – это соответствие некоторому правилу, идеалу, размеру, лекалу, выкройке и так далее. И в итоге получается, что интересно, например, по канонам. Вы задумывались когда-нибудь? Ну, в украинском перекладе так и написано было: «Одруженные на вдовах и разведенные – неканоничны. Блудники и прелюбодеи – неканоничны. Виновные в рукоприкладстве, бийцы, драчуны – неканоничны. Те, кто получили свой сан через взятку за деньги – неканоничны. Пьяницы и любители азартных игр – неканоничны. Лихоимцы, процентщики, банкиры – неканоничны. Второй раз кого-то, если покрестили или перереку положили – неканоничны. Питающиеся в ресторанах и евшие кровянку – неканоничны. Мывшиеся в бане вместе с иудеями – неканоничны». Ну, я для смеха перечислил, это реальные постановления многих вселенских и поместных соборов. Ну, вы знаете, я так вот посмотрю, а в Псалтире, если мы читаем все еще с Псалтирь, хотя бы некоторые, то помните, что там написано: «Все согрешили, и все лишены славы Божией, и нет праведного ни одного». Я вот так вот посмотрю, и каноничного мы ни одного вообще не найдем в мире, отпавшем от Бога. Но нет каноничного ни одного под этим солнцем и под этим небом. Но вообще-то формально каноничных много, но приличных среди них мало. И поэтому, когда мы с вами начинаем уточнять понятие канонично, автокефально, патриархально, мы должны эти все понятия, конечно же, уточнять. И тогда получится, что понятие автокефалия, действительно, аутос сам, кефалис – сам себе голова, это значит самовозглавляемый и в итоге самостийный и незалежный.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня наш с вами разговор о Василии Великом. Мы о нем уже немного упоминали, когда беседовали о Григории Неокесарийском. Григорий по прозвищу Чудотворец, с греческого «тавматург», дословно «фокусник». В былые времена слово «восхищение», сейчас вряд ли. Мы отмечали, что бабушка Макрина и мать Эмилия были как раз почитательницами Григория. Ну, не паче, конечно, Оригена. Родился Василий около 329 года. Его семья принадлежала к социальным верхам, была очень зажиточной, владела землями и крестьянами. Его отец был юристом. Почему это важный момент? Потому что кроме философского образования Василий имел еще очень ясное юридическое мышление. И это ему очень помогало. Семья была огромной, и довольно много людей из его семьи были людьми святыми. Не просто канонизированными, а действительно праведными. Он сам, его два брата, сестра, жена брата, мать, бабушка. Очень много людей, как видите. Интересная семья. Василий с братьями получил блестящее образование. Столичное в Константинополе и в Афинах. Он слушал лекции знаменитого ритора-софиста Либания, того самого, который учил очень многих знаменитостей. Аполлинария Ладикийского, будущего императора Юлиана. Учил Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Вот такой замечательный был язычник. После константинопольского образования Василий учился в Афинской академии, основанной еще Платоном. Там, кстати, он познакомился и с Григорием Богословом, и с будущим императором Юлианом. Крестился Василий примерно в 25 лет, в 354-м. Очень серьезно подходил он к этому таинству, как к полному посвящению себя Богу. Проникся необычайным энтузиазмом и начал искать радикальную духовность, так сказать. А где в то время ее можно было найти? У монашествующих. Отправляется в Сирию, затем в Египет и испытывает на себе очень сильное аскетическое влияние Евстафия Севастийского. Последний был главой экстремистски строгой монашеской группы. Против Евстафия будет собран знаменитый Гангрский собор, осудивший его за много чего. В частности, за отрицание святости брака, святости братских трапез, то есть агап и прочего. Подвязаясь под руководством Евстафия в посте и молитве, Василий фактически подорвал свое здоровье. Хотя все валить на его наставников было бы несправедливо. Василий сам был склонен к аскезе. С юности для Василия было очень важно христианское общение, что он и успешно организовал. Вместе со своими друзьями стал жить общиной. А его отец отвел им землю из своего имения. Вместе молились, вместе читали литературу и богословскую, философскую. Тогда же они всерьез увлеклись Оригеном, совместно составили антологию из его трудов, названную «Филокалия» или «Добротолюбие». Антология – это как бы избранные места фрагмента, а «Добротолюбие» станет выдающимся памятником подвижнической письменности в более поздние времена. В 360 году Василий становится церковным чтецом, а через 4 года арианским епископом Дианием Кесарийским рукополагается во пресвитера. Безусловно, Василий не разделял заблуждений сего иерарха, но очень его ценил и как христианина, и как человека, и не отказался от него до самой его смерти. В 370-м Василий уже становится архиепископом Кесарии Каппадокийской. 70-е годы можно считать предельно активным периодом в церковно-организационной деятельности Василия, также его духовного писательства. Ну и тяжким. Все это отнимало у него и так не весьма многие силы. Скажем так, в своих трудах он просто сгорел. Умер, не дожив и до 50. Случилось это в 379 году, 1 января, за 2 года до Второго Вселенского собора. Один из самых выдающихся церковных историков, Василий Болотов, составил, наверное, самый лучший из возможных духовных его портретов. Аристократическое происхождение Василия доставило ему немало связей с высокопоставленными лицами, весьма небесполезных. А поскольку святой был весьма богат, значительная его собственность во время голода 368-го спасла от смерти едва ли не всех нуждающихся детей Кесарии. Василий даже построил целый христианский городок милосердия, состоявший из больниц, приютов, столовых для голодных и так далее. Городок этот так и назван был – Василида. Вечно хворы, как следствие природной немощи, плюс неумеренные аскезы. Василий не любил шумных компаний. Лишь в кругу избранных друзей ему дышалось свободно, и здесь-то выходил из своей замкнутости и развертывался как остроумный, обаятельный, тонкий в своих шутках. Посторонним же людям он казался слишком властным, гордым и недоступным. Меланхолик по жизни. Измена близких наполняла его душу настолько густым мраком, что он доходил чуть не до мизантропии. В отношениях с окружающими был осторожен до недоверчивости, а каждую неудачу своего церковного дела выносил как личное страдание. Впрочем, болезненность и меланхоличность не лишали Василия твердости и несгибаемости характера. Так однажды префект Кесарии Модест, будучи арианином, пытался оказать давление на святителя, склонить его к арианству. Весь императорский двор тогда был заражен этой ересью. А угрозы префекта в те времена – это суровое со стороны государственной власти. Однако Василий, как отмечает Болотов, выдержал их, причем настолько твердо, что внушил уважение самому властителю. И Модест после сего говорил императору Валенту, что кесарийский епископ не из тех натур, на которых можно давить. Мол, либо в расход, либо оставить его в покое. Несколько позже сам Валент был в Кесарии. Это 6 января 372 года на Богоявление. В те времена, как вы знаете, Рождество и Крещение праздновались в один день. И принес император по тогдашнему обыкновению к жертвеннику хлеб и вино. И тут возникла напряженная пауза. Император-то арианин, как его допускать к Евхаристии? За богослужением было множество народа. Необыкновенная торжественность праздничного богослужения. Хоры, музыкальные инструменты, цитра, кефары и прочее. Болотов так пишет об этом. «Масса народа, присутствовавшего в церкви, величавая стройность богослужения и томительные минуты неизвестности. Примет ли Василий дар от императора Арианина, с которым не состоит в евхаристическом общении?» Император, конечно, могущественен, авторитетен в силе и власти. Но Василий также силен своим колоссальным авторитетом и народной любовью. Страшный позор будет императору, если Василий не примет у него приношения. Так вот, эта неопределенность подействовала на Валента так, что он едва в обморок не упал. Однако Василий проявил великодушие и пощадил государя. Конечно, почти любой из нас скажет, что, дескать, еще бы, конфликтовать с императором, да плюс еще, сколько денег оставил Валент в церковной казне. При данном раскладе можно не только арианина причастить, а и колдуна. Так действительно поступило бы большинство нашего духовенства. Но Василий был совершенно не тем человеком. В жесте святителя проявлялась его терпимость и широта взглядов. Да и не только. Василий Великий, как соратник и продолжатель дела Афанасия Великого, берет курс на диалог и примирение между христианами разных толков. В это дело будут включены и Григорий Богослов, и Григорий Ниский, и прочие их единомышленники. В результате церковная жизнь в IV веке, сильно связанная с поиском вероучительных определений и догматических споров, стала меняться. Процесс пошел, так сказать. Проблемы церковного единства стали решаться путем подлинного диалога. На этом давайте остановимся с вами. И, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!